Доброе утро, церковь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас самое время для деток идти на воскресную школу. Я хотел бы помолиться. Перед началом. Господи, я умоляю Тебя и прошу, чтобы Ты помог нам видеть Тебя самого, Господи, из Твоего Божьего Слова. Господи, я очень чувствую себя слабым, чтобы говорить о такой величественной, прекрасной теме, Господь. И я умоляю Тебя и прошу, чтобы Ты раскрыл самого себя в этой проповеди, в Слове Твоем, Господи, чтобы Твоя Божья истина, она засияла по-новому для нас, Господи, чтобы размышление о завете было сладостно для наших сердец, Господи, чтобы, размышляя о том, кто есть Ты и что Ты сделал для нас, это еще больше повергало бы нас в трепет, в смирение, в благоговение, Господи, и восторг от понимания того, какой Ты всемогущий, величественный Бог, Господи. Благослови, пожалуйста, эту тему во имя Христа. Открывай нам себя. Аминь. Тема моей сегодняшней проповеди заключается в простом вопросе. Какая самая большая привилегия Божьего Завета? Какая самая большая привилегия Божьего Завета? И для того, чтобы углубиться в эту тему, нам необходимо начать с самого начала, с тех времен в книге Бытие, когда Господь Бог заключал завет с Авраамом. По сути дела, невозможно объяснить, что такое есть желудь, если мы не будем упоминать о дубе. Невозможно это сделать. Точно так же невозможно во всей полноте понять искупление и жертву Господа нашего Иисуса Христа, если мы не будем размышлять и глубоко понимать, что есть завет, что Господь сделал для нас. Я хотел бы, чтобы мы открыли с вами книгу «Бытие», 17 глава, с 1 по 11 отрывок, стих. Хотел бы, чтобы мы вместе с вами прочитали. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий». Господь тот, который обладает всею силою, тот, в котором сокрыта вся мощь. «Ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма, весьма размножу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю, Ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя, в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною, между вами и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и между вами. Человек со времен Адамского сада, Эдемского сада, подвергся падению из-за своих грехов. Вечная пропасть разделяет его и Бога. Он лишился того, что имел возможность напрямую теперь обращаться к Богу, потому что огромнейший грех стал разделять Бога и человека из-за непослушания Адаму. Господь Бог является Творцом, человек является творением, и нам важно это с вами понимать. Из-за того, что человек не послушался Господа Бога, он нарушил Божий завет. И теперь со времен Ветхого Завета, вета по сей день, цель завета, цель Божьего замысла заключается в том, чтобы восстановить грешного человека во взаимоотношениях со своим Господом и Спасителем. Это того, что Господь делает на протяжении всей истории от бытия до последней книги Откровения. И если мы посмотрим очень внимательно на этот текст, то если выделить этот отрывок в структуру, можно выделить несколько пунктов, от которых мы с вами оттолкнемся для нашего дальнейшего размышления. Первое, что мы видим, это то, что завет является односторонним. Что это значит? Это значит, что Бог первый проявляет инициативу к человеку, в данном случае к Аврааму. Авраам не искал его, он не желал этого. Господь сам приходит к нему. И по сути дела, своей завет, он является односторонним. В то же время, этот завет заключается в том, что Господь, тот, кто выдвигает условия и требования Божьего завета. Здесь мы не видим того, что Авраам торгуется с Богом. Он выставлял бы ему какие-то условия. И если мы пронаблюдаем все заветы, которые были заключены в Ветхом Завете, в Новом Завете, нигде нету такого, что человек вдруг сказал бы: «Господи, подожди, подожди, ну давай еще вот эту поправку сделаем в Конституции. Давай вот это вот тут немножко изменим и вот это добавим». Мы не видим этого. Точно так же мы и не видим в этом завете, который Господь заключал с Авраамом. Господь завет заключается между Богом и человеком. Завет связывает две стороны между друг другом, священными, заветными, клятвенными обязательствами. И эти обязательства, они заключаются и в обетовании, и в клятве, и в обещании, которую делает Господь Бог. Это важно отметить нам. Это важно увидеть с самого начала, для того, чтобы наше сердце еще глубже могло понять истину. И второй аспект, который мы видим в этом отрывке, что у этого завета есть священные обязательства, есть священные требования, которые Бог ожидает от человека, в данном случае в этом отрывке от Адама. Он заключается в том, что человек, которого Бог призывает в эти заветные отношения, он должен быть верным. тем условиям завета, которые есть. И если вдруг человек нарушает по каким-то причинам заветные обязательства, то, что делает Господь Бог, Он не разрушает завет, но у завета есть как свои последствия, есть как и благословение, есть и проклятие. Если человек будет неверен этому завету, то, что он пожнет в своей жизни, он пожнет клятвенное проклятие, клятвенное наказание, которое заключается по условиям завета. Я хотел бы сделать одно определение. На мой взгляд, это одно из лучших определений, что есть по своей сути завет. Завет – это узы на крови, которые Бог по своему изволению связывает себя с творением. Завет – это узы. Завет – это близкие, клятвенные отношения. Бог является заветной личностью. Он тот, который желает искупить человека от грехов его, привлечь его к себе и заключить с ним завет на всю жизнь. Тот завет, который будет длиться вечно. Тот завет будет, которым постоянен. Тот завет, который будет неизменен. Так было со времен Эдема. Мы увидим, что Адам, Господь не уничтожил его, несмотря на то, что он должен был быть уничтожен. Из-за того, что он нарушил тот завет, который был заключен в Эдемском саду. И мы видим, что по Божьей милости он не был уничтожен, но он был изгнан из рая, и в то же время он духовно умер. И огромнейшая пропасть из-за грехов разделяет Бога и человека. Ничто нечистое, ничто грязное, греховное не в состоянии находиться в присутствии святого Бога. Ни один из нас в этом зале не может находиться, не быв уничтожен, если бы не милость Божья. Когда Моисей приходил в присутствие Бога, Бог сказал ему: «Моисей, сними обувь на той земле, на которой ты стоишь, потому что я здесь нахожусь, тот святой, величественный Бог». Когда несли ковчег завета, и он немножко наклонился, когда люди прикасались к святому святых, те, кто не должен был бы этого делать, они тут же умерли. Мы видим другую картину, насколько величественная святость Бога, когда священники, сыновья священника, вошли в храм с чуждым огнем в Божье присутствие, они тут же были уничтожены. Потому что святость Божья не позволяет ничему нечистому находиться в Его присутствии. Это тот святой Бог, благодаря которому мы здесь с вами. По Его великой милости. Кто-то Его познал, кто-то Его не познал еще. Кто-то в Него верит и исповедует Его своими устами и своим сердцем. Кто-то еще знает о Нем лишь размыто. Но то, что Бог позволяет вашему дыханию происходить, то, что ваши глаза видят, ваше тело имеет возможность ходить, двигаться, это только по милости Божьей, только по Его милости. Завет – это узы на крови. Без пролития крови не бывает прощения. Мы видим, те заветы, которые Бог заключал с человеком, они всегда сопровождались пролитием крови. Самая красивая, прекрасная иллюстрация о том, что из себя представляет по своей сути Божий завет, мы видим Бытие немножко раньше, две главы назад, 15 глава Бытие, где Господь заключает завет с Авраамом и клянется о том, что от него будет наследие. Завет в греческом переводится «берит», «рассекать завет». Есть такое выражение. И демонстрация этого мы находим в Бытие в 15 главе. Когда Господь повелел Аврааму рассечь жертву, положить ее на жертвенник двумя частями. И когда Бог дает клятвенное обещание Аврааму, он подтверждает это тем, что сам проходит между этими рассеченными жертвами, этим рассеченным животным. Это демонстрирует клятвенное обещание Бога о том, что Бог берет на себя ответственность в том, что Он совершит свое обещание. И если вдруг по какой-то причине Он нарушил бы это, то пускай с ним было бы то, что было с этим животным. Так заключались заветы между людьми, так давалось клятвенное обещание, когда люди клялись друг другу в верности, когда люди заключали вот этот завет, подразумевает всю серьезность. Почему там не прошел Авраам? Господь знает наше сердце. Знает, что если бы Авраам прошел, точно так же прошел, как Бог, то рано или поздно Авраам был бы уничтожен из-за своих грехов. Но Бог сам по своей инициативе заключает завет с Авраамом, приглашает его в эти отношения, дает клятвенное обещание о своей верности. И это происходит по его изволению. И этими узами он связывает себя со своим творением. Нам важно понять эту большую картину, которая имеет начало от книги Бытия и имеет продолжение на протяжении всей истории. Это то, что делает Бог, это то, кем Он является. Мы видим, что обязательно должна быть кровь. Обязательно должна быть кровь. И нарушение этого завета, оно ведет к пролитию крови. Должен быть посредник в этой жертве. Кто-то должен взять на себя ответственность. Какое обетование красной нитью проходит через все заветы и как кульминация выражается в Новом Завете на крови Иисуса Христа? Это вопрос, на который я хотел бы сейчас с вами поразмышлять. Что Бог обещает во всех своих заветах? Нам важно увидеть красоту, величие этого завета. Посмотрите эти стихи. 7-8 стих. «И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». То клятвенное обещание, которое Господь Бог дает Аврааму, то клятвенное обещание, которое он дает своему народу, оно заключается в том, что Бог будет нашим Богом. Это важная мысль, которую нам нужно увидеть и проследить через все заветы, которые заключались в истории. Этот завет вечный, Бог говорит, он неизменный. Ничто не способно его поколебать. Ничто не способно его изменить. И то, как говорил Алексей, и даже неверность человека, она не способна отменить вечный завет Бога, который Он заключает со своим народом, который Он заключает с Авраамом. Я буду вашим Богом, несмотря ни на что. Как бы далеко вы ни отходили, я буду продолжать быть для вас отцом. Помните притчу о блудном сыне? Следующий отрывок. Посмотрите, посмотрите и восхититесь этой красотой Божьего Писания. Книга Второзакония, где Господь Бог обращается уже к Моисею, и где Он продолжает говорить о те же самые вещи, обращая внимание израильского народа на то клятвенное обещание, которое Он говорит. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народов из всех народов, которые на земле, не потому что вы были многочисленными всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех». В нас нету ничего, что заслуживало бы того, чтобы Господь обратил на нас внимание. В нас нету никакой красоты, нету того, что привлекло бы Бога внимание и побудило бы Его восхищаться нами, проявило бы какой-то интерес к нам. Но то, что мы видим во всей истории, как со времен Ветхого Завета Бог говорит: «Вы святой народ, только потому, что Я вас привлек к Себе. Я избрал вас из всех народов, чтобы вы были Моею собственностью, чтобы вы Мне принадлежали. Я заключил с вами заветные узы, которые подразумевают очень близкие, теплые отношения, созданные на Божьей любви». Не потому, что в нас есть что-то, но потому, что любит вас Господь. Для того, чтобы сохранить что? Сохранить клятву. Ту клятву, которую Он дал с самого начала. Чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим. Это говорится о Моисее, и ссылка идет на отцов наших. Подразумевается тот завет, который был заключен с Авраамом. «Вывел вас Господь рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства и руки фараона, царя египетского». Господь сам берет нас и выводит за руку из того плена, в котором мы были. Как выводит израильский народ, который был в египетском рабстве, который страдал за свои беззакония, за свои грехи, за свое махровое идолопоклонство. Господь продолжает быть милостив тому клятвенному обещанию, которое Он дает, тем узам, которые Он добровольно себя обручил с этим народом. И Он нас с вами точно так же из этого египетского рабства, царства тьмы и царства греха выводит и привлекает к себе по своей милости и благодати, открывает наши глаза, то, чтобы мы могли видеть истину и понимать Его. Открывает наше сердце, то было, которое каменным, для того, чтобы оно было плотяным и могло воспринимать и понимать, что у человека есть большие проблемы. Он живет в грехе, и за этот грех он будет вечно осужден в озере Огненном. Но Господь смилостивился и проявил к нам свою благодать. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог верный. И эту Божью верность мы видим во всей истории. Это красота Божьего Завета, который хранит завет свой и милость к любящим Его и хранящим заповеди Его до тысячи родов. Это наш Бог, который хранит верность, хранит милость к любящим Его и хранящим этот завет к тем людям, которые Его чтят, тем людям, которые послушны Ему. Посмотрите следующий отрывок. Это пророк Иеремия, 31 глава, с 33 стиха. где Господь продолжает говорить через своих Божьих людей свою истину. Вновь и вновь, вновь и вновь Он продолжает говорить о своей любви и о своем сердце. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. После каких тех дней? После тех дней, когда Он выведет израильский народ из плена, ведет в землю обетованную. После тех дней, когда Он привлечет этот народ к себе. Вложу закон мой. Вы видите этот мостик на Новый Завет уже. Это то, что происходит в наше время. Большая картина Божьего искупления, которая соединяет Ветхий и Новый Завет между собой. И буду, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. Самая большая привилегия Божьего Завета – это то, что Господь Бог обещает и клянется нам о том, что Он будет нашим Богом, а мы будем Его народом. И это обещание в истории, оно все больше и больше раскрывается. И как кульминация его, мы находим раскрытие и красоту Божьего Завета в Новом Завете. Евангелие от Луки, Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих. Посмотрите эти стихи, посмотрите этот стих. «И се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил», что значит «с нами Бог». Господь был настолько далеко, и насколько близко Он становится к нам, все больше и больше раскрывая красоту Своего Завета. Он обещал и говорит: «Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». И кульминация этого мы видим в Новом Завете, где Господь становится к нам настолько близко, что сходит с небес в человеческом облике, являясь 100% Богом и являясь 100% человеком. И это радостная новость для нас. Господь не отверг свой народ. После 400 лет молчания, после огромнейшей тишины, которая была со времен последних пророчеств, мы видим, как Господь подтверждает свою милость и становится к нам еще ближе в Иисусе Христе. С нами Бог. Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Бог становится к нам еще ближе. Настолько Его сердце полно желания того, чтобы еще больше, ближе приблизиться к нам и еще в большей мере искупить и освободить человека от его проклятия посредством своей пролитой крови. Посмотрите эту картину. Со времен Адама, Моисея, Ноя, Авраама, Давида, мы видим эту величественную и большую картину того, как Божий Завет в большей и в большей мере раскрывается. И его кульминация имеет выражение в Иисусе Христе, который приходит в этот мир для того, чтобы умереть за наши грехи и искупить нас от наших грехов. Это то, что должно нас удивлять. Это то, что должно вас восхищать. И мы видим, как с раскрытием этого Божьего Завета все больше и больше фокус концентрируется на Иисусе Христе. Именно в Нем Господь Бог выражает всю полноту Своего Завета, всю красоту Своих заветных отношений, которые Он желает иметь с нами. По справедливости каждый из нас в этом зале заслуживает ад. Все до одного. Каждый из нас по справедливости должен гореть в озере огненном, потому что расплата за грех – смерть. Это справедливо. Это справедливо. Но по милости Божьей Господь Иисус Христос вмешивается в эти обстоятельства. Должно что-то произойти, или мы должны умереть, или вместо нас должна быть заместительная жертва. Кто-то должен умереть, или я за свои грехи, или кто-то вместо меня. В Ветхом Завете люди приносили жертвы вместо своих грехов. Когда текла кровь, и тем самым их грехи, они покрывались. Здесь мы видим кульминацию Божьего Завета, где Господь во всей полноте совершает его. И Он совершает эту заместительную жертву за мои грехи, являя нам свою огромнейшую милость и благодать тем, что вместо меня справедливое наказание за мои грехи берет Иисус Христос на себя, а мне дарует свою праведность, мне дарует свое прощение, если я верю в эти Божьи обетования, если я верю в то, кем является Господь, если я осознаю свое положение перед Ним, раскаиваюсь в своих грехах. Господь дарует нам праведность и дарует прощение грехов. Это картина того, что Божий завет – это как звенья одной цепи, которые со временем все больше и больше раскрываются. И на протяжении всех заветов, которые Бог заключает в истории, Он подчеркивает одну и ту же истину о том, что Он будет нашим Богом, а мы будем Его народом. Это как ожерелье, прекрасное, красивое ожерелье, которое Бог дарит нам во всей своей полноте, раскрывая красоту завета в Иисусе Христе, который приходит в этот мир. И Его кровь является основанием для избавления от наших грехов. Не наши добрые дела, не наши поступки. Его кровь, Его праведность, Его святость, то, что Он сделал, Его смерть и Его воскресение. Это основание того, на чем строится наша жизнь, жизнь христианина. И эти заветные отношения подразумевают очень близкое хождение со Христом. Посмотрите, насколько близкое отношение Бог желает видеть со своим избранным народом. Завет – это реальность, в которой мы с вами находимся и живем. 2 Коринфянам, 6 глава, 16 по 18 стих. «Какая совместность храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Мы храм Бога живого». Возрожденный человек, Бог становится к нам настолько близко, Он становится нашим Богом настолько близко и хочет, чтобы мы были настолько близко к Нему, что Он поселяется в нашей жизни и желает, чтобы наше тело было храмом Его. Как в Ветхом Завете Господь был посредине Своего избранного народа в скинии, в храме, в скинии собрания, который был посредине народа Божьего. Господь настолько близко к нам становится, что Он посредством Духа Святого поселяется в наше сердце, в нашу жизнь. И наша жизнь, наше тело является храмом Святого Духа. Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду им Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среди их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Апостол Павел подчеркивает эту красоту Божьего Завета, это клятвенное обещание, которое Бог дает. И говорит о том, что вы храм Святого Духа, и это очень серьезно. Если в Ветхом Завете был кто-либо нечистый, он должен был выйти за стан. Если кто-либо отвергал Господа или делал какие-то скверные грехи, он должен был быть подвержен побиению камнями, подвержен смерти, потому что в этом месте обитает Бог. Потому что Бог посредине своего избранного народа. Насколько серьезнее это должно иметь место, когда Святой Дух поселяется в нашу жизнь. Благодаря вере в Иисуса Христа. И апостол Павел, обращаясь к церкви, которая заблудилась, в которой было очень много идолопоклонства, очень много разврата было. Это были возрожденные люди. Это были дети Божьи, которые заблудились, которые что-то не поняли о том, кем является Бог и кем они являются. И апостол Павел напоминает им и говорит, вы храм Святого Духа, Господь Бог живет в вас. Он будет ходить посредине вас. И вы будете его народом, он будет вашим Богом. Это налагает определенную ответственность на заветные отношения, в которых мы, как дети Божьи, состоим. Когда я говорю об этом, когда я читаю эти слова, мое сердце наполняется трепетом и благоговением от понимания всей серьезности, перед кем мы ходим, как мы ходим. Он Творец, а я творение. Он Бог, а я Его дитя. Бог по Своей милости надел на нас царские одежды. И это что-то значит. И эти заветные отношения должны очень серьезно побуждать нас пересмотреть нашу жизнь, наши мысли, наши поступки, наши слова. Что это значит для меня? Посмотрите книгу Откровения, когда не будет этого мира больше, когда все дела на нем сгорят, когда перестанет существовать земля, и его дети будут восхищены к своему небесному Отцу. Посмотрите эту красоту, которая начинается от книги Бытие и проходит красной нитью до книги Откровения. Красоту Божьего Завета и того, что Он говорит нам. «И услышал я громкий голос, — говорит Иоанн, — с неба говорящий се скиния Бога с человеком, когда спускается прекрасный город Иерусалим, который полон святости и Божьего великолепия, Божьего величия. Се скиния Бога с человеком, как скиния в Ветхом Завете была, где Бог обитал среди своего народа, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Божий Завет во всей своей красоте еще больше будет раскрыт с пришествием Иисуса Христа и с тем, когда мы будем в Его объятиях, и мы станем еще ближе к Нему. Если в Новом Завете Иммануил, Бог с нами, Иисус Христос воплощается в человеческое тело, приходит в этот мир для того, чтобы быть еще ближе к нам, насколько ближе Он будет к нам, когда мы будем с Ним. И мы будем Его народом, а Он будет нашим Богом. И Его присутствие по отношению к нам будет настолько близко, что Сам Бог, посмотрите, отрет всякую слезу с очей наших. настолько близко мы будем к Нему. И смерти уже не будет, ни вопля, ни болезни. Уже не будет, ибо прежнее прошло. Это красота Божьего завета. Это красота Божьего клятвенного обещания, которым Он соединяет Себя с человеком от книги Бытие. И это клятвенное обещание проходит через все Писание, где Бог раскрывает свое сердце для нас, где Бог являет свою любовь, где Бог являет свою милость, где Он являет свою невероятнейшую благодать к нам, грешникам. Вопрос на 1 000 000 долларов. Какую цель Бог преследует в Завете? Давайте вернемся к нашему начальному отрывку. Книга Бытие, 17 глава, 9 стих. Мы увидели две составляющие, где первая составляющая заключается в том, что Бог по своей инициативе проявляет к нам милость, где Он являет свое сердце, свою любовь. И этот завет является, с одной стороны, односторонним, но с другой стороны, у этого завета есть обязательства. Те ребята, которые будут сегодня принимать крещение, вступать в заветные отношения с Богом, эти отношения, они накладывают определенные обязательства. Эти узы подразумевают очень близкое отношение с Богом. И это жизнь в соответствии с Божьими предназначениями. И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет мой». И если мы соблюдаем этот завет, если мы послушны ему, то Бог обещает нам благословение. Если мы не послушны ему, то мы имеем наказание за наши грехи. Так было во всей истории Ветхого и Нового Завета. Быть в заветных узах с Богом, с Иисусом Христом, это очень серьезно. И Господь говорит об этом Аврааму: «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя». Это ответственность, это верность. Соблюди – значит храни. Соблюдать – значит хранить Божьи обетования, хранить Божьи слова, хранить те законы, ту истину, которую Бог повелевает нам. Бог желает, чтобы мы, будучи в заветных отношениях с Ним, жили пред Его лицом, ходили пред Ним в свете Его Божьего Слова, поклоняясь и повинуясь Ему и проявляя верность тем заветным отношениям, в которых мы находимся. Применение. Сердце завета, сердце уст на крови, сердце Божьего обещания, которое Бог дает на протяжении всей своей истории. Он говорит о том, что «Я буду вашим Богом, и вы будете моим народом». И мы видим эту картину в Бытие, в Новом Завете и в Откровении, которая красной нитью проходит через всю историю человечества. Следующий аспект. Бог неизменен в отношении завета со своим народом. Алексей об этом говорил. Псалом 110 об этом говорит нам. Все Писание нам свидетельствует об этом. Это должно в наше сердце приносить утешение, как детей Божьих. Должно приносить в наше сердце мир, должно приносить в наше сердце уверенность в понимании того, кем является наш Бог. Даже если мы неверные бываем, даже если мы падаем рано или поздно, Бог остается верен, который поднимает который очищает, который продолжает прощать, когда мы приходим и исповедуем перед Ним свои грехи. Это Божья истина, а Его завете должна приносить в нашу жизнь утешение. И в этом утешении мы имеем возможность иметь хорошие плоды для правильного поклонения Ему. Бог – заветная личность. Нам важно это понять. И то, как Бог желает, чтобы строились отношения в этом мире, чтобы эти отношения были заветными. Мы видим это же в браке. Бог задумал брак. И Он ожидает, чтобы эти отношения, они были заветными узами. Узы, которые являются навсегда. Мы видим, как Господь в Иезекииле, 16 главе, обручает себя с Божьим народом, вступает с ним в заветные отношения, как мужчина с женщиной. Бог обручил себе церковь, Иисус Христос искупил ее, оправдал ее, очистил ее и заключил с ней завет. Ефесянам 5 глава, где Христос является главою церкви, где церковь является невестой Господа нашего Иисуса Христа. Мы видим эту же картину и аналогию в книге Осии, где Господь Бог через пророка Осию показывает эту картину заветных отношений, где Господь Бог желает показать, что значит для Него отношения с человеком. Точно такие же отношения Бог желает видеть в наших браках. Отношения верности, отношения посвящения, отношения преданной любви. Бог желает, чтобы таким образом были отношения между мужьями и женами в браке. Точно так же Бог желает, чтобы отношения в церкви выражались. Сегодня в какой-то мере ребята, которые будут заключать завет с Господом, в то же время они будут заключать завет с церковью. Когда присоединяются к ней, это очень серьезно. Это не просто прихожанство-ухожанство. Это не просто хочу-буду, хочу-не-буду. Нам нужно понимать всю серьезность тех заветных отношений, которые Бог подразумевает. Это значит, что нам нужно посвятить себя той общине, перед которой я свидетельствую о верности Божьей, о том, что Он сделал в моей жизни. Так Бог задумал. Подумайте, когда каждый член церкви будет серьезно осознавать Божий завет, как это сильно повлияло бы на каждого из нас, как это сильно повлияло бы на наши отношения, как это сильно повлияло бы на наше богослужение, как это сильно повлияло бы на наши отношения к собранию, как это сильно повлияло бы на наши отношения к домашним группам, как это сильно повлияло бы на то, когда мы поклоняемся Богу здесь вместе. Подумайте над этим. Бог желает, чтобы такие же отношения, заветные, доверительные, посвященные, были у нас с вами между друг другом. Это Его желание. Чтобы мы были вот этими взаимоскрепляющими связями друг с другом. Это тесные отношения, единство веры, единство духа, где не каждый сам по себе, моя хата с краю, и я прихожу только в воскресенье в виде потребителя для того, чтобы мне что-то дали. Но это серьезное посвящение для того, чтобы вкладывать в тех людей, которые здесь есть. Созидать жизни церкви, в которой я нахожусь. Бог дарует нам самого себя в этом завете. Самое дорогое, что Бог дает нам в спасении Иисуса Христа, дарует нам самого себя. Подождите, нет, такого не может быть. Мне для полного счастья нужна хорошая жена, хорошая работа, банк, в банке счет. Мне для того, чтобы быть счастливым, нужно иметь дом, иметь автомобиль, иметь какой-то достаток, иметь какие-то определенные вещи для того, чтобы быть счастливым. Бог говорит, нет. Бог дарует нам самого себя для того, чтобы мы по-настоящему были счастливы. Это красота Божьего Евангелия. Это то, что Господь Иисус Христос проповедует со страниц Нового Завета. Мы в тот раз говорили с вами о том, что Он хлеб жизни. Он источник воды живой. Он та дверь, в которую желает, чтобы мы входили с вами. Он самая большая драгоценность должна быть для нашего сердца. Он тот Бог, которому нам нужно поклоняться и иметь эти близкие, тесные взаимоотношения с Ним. Бог для нашего счастья дарует самого себя. Незаслуженно. Только по своей милости. Подумайте об этом. Мое сердце это содрогает. Я изумляюсь, понимая эту истину. Пускай вы не будете знать ничего, но знайте эту одну единственную истину для своего сердца, для того, чтобы быть счастливыми, для того, чтобы иметь эти близкие взаимоотношения с Богом нашим, Иисусом Христом. Бог дарует нам для нашего полного счастья самого себя, и этого достаточно. Следующий аспект, на который я хотел бы обратить наше внимание. Я уже немножко говорил об этом. Завет – это хорошая, добрая почва для взращивания богоугодного поклонения. Когда я понимаю, что сделал Бог для меня, и когда я понимаю, что Он мой Бог, а я являюсь Его народом, частью Его народа, Он настолько близко становится к нам, что мое тело является храмом Его Святого Духа. Понимание завета должно взращивать и служить хорошей почвой для нашего поклонения с вами. Когда мы поклоняемся Богу нашей жизни каждый день. Следующий аспект. Просто поразмышляйте над этим. Это не значит, что что-то у нас не так, но это хорошая возможность нам анализировать наше сердце. Отражает ли наше богослужение то, что Бог среди нас на наших богослужениях? Это вопрос каждому. Осознаю ли я, когда прихожу в собрание, вовремя или не вовремя, когда я участвую в том или ином служении, когда я занимаюсь подготовкой того или иного служения? Понимаю ли я, что сам Бог посредине этой церкви? Бог посреди нас. Понимание этой истины должно кардинально влиять на все, что мы делаем. И все, что делаете от души, Павел говорит, делайте как для Бога, понимая, кому вы служим. Проклят всякий человек, кто делает Божье дело с пренебрежением. Это серьезные слова, которые написаны в Священном Писании. Мы служим великому, святому Богу. И хождение перед Ним – это очень серьезно. И когда Бог обращал свое внимание на мужей Божьих, одну из вещей, которые Он подчеркивал, Он говорил, этот человек ходит перед Моим лицом. Он понимает, в присутствии кого он живет. Он понимает, кто над ним есть. Не он царь, не он Бог. Не мы те, которые являемся властелинами этого мира. Но мы творение, а он творец. И последний аспект, на котором я хотел бы завершить проповедь. Отражает ли наша жизнь на неделе эту заветную истину того, что Бог посреди нас. Римлянам 8 глава, 10 стих. А если Христос в вас настолько близко, я буду вашим Богом, А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Это завет. Если Христос в вас, то тело мертво для греха. Христос в вас. Когда я просто только над этими словами размышляю, что Христос во мне, когда я живу на этой неделе, когда я поступаю определенным образом, я должен отдавать себе отчет, перед кем я хожу и кто живет во мне, в моем сердце. Чьим храмом является мое тело, моя жизнь. Но если Христос в вас, то тело мертво для праведности. Крещение – видимый знак невидимой Божьей благодати, о которой ребята будут сегодня свидетельствовать, которую Господь Бог проявил к нам не по нашим делам, но по своей огромнейшей, великой любви к нам, грешникам. И эти узы на крови заключены только благодаря Иисусу Христу и тому подвигу, той заместительной жертве вместо нас, которую Он совершил. Давайте молиться, давайте благодарить Бога за Его завет, за Его невероятнейшую милость, которую Он к нам проявил, которая выражается в этой удивительной истине о том, что Господь наш Бог, а мы Его народ. Помолимся. Господи, Ты восхитительный и прекрасный Бог. Я благодарю Тебе за Твою огромнейшую милость и за истину Священного Писания, которое Ты раскрываешь на страницах Слова Твоего. Спасибо, Господи, за то, что многие из нас являются причастниками Божьего Завета, Господи. Спасибо Тебе за то, что Ты презрел на нас, Господи, по Своей милости и благодати, и мы незаслуженно получили прощение грехов по вере, Господи, и ту, которую Ты дал нам, Господи. Благодарен Тебе за Сына Твоего, Иисуса Христа, за искупление, которое мы имеем, за прощение грехов, которые мы получили, за те праведные одежды, в которых мы ходим, за тот статус быть Твоими детьми, дочерями и сыновьями, Господь. И спасибо Тебе за Твою огромнейшую любовь, за Твою большую верность, за истину Твою, которая изумляет нас и которая побуждает еще больше поклоняться Тебе, Господи. Спасибо Тебе за Бога, который является нашим Отцом. Спасибо Тебе за Иисуса Христа, который является нашим Спасителем, который очистил нас от наших грехов благодаря крови Нового Завета. Спасибо Тебе за Духа Святого, который является нашим утешителем. Слава Тебе! Хотим петь Тебе, хотим поклоняться Тебе. Изменяй нашу жизнь, Господи, в соответствии с этой Божьей истиной. Во имя Христа я молюсь Тебе и прошу об этом. И пускай Твоя Церковь еще в большей и большей мере будет прославленная, преклоненная пред Тобою. Во имя Иисуса Христа, Тебе одному славу. Аминь.